«Все сложно с путем героя».
Мы пригласили Яну Осман, создательницу подкаста «Ежу непонятно», от которого мы с Петей остались в полном восторге.
Мы поговорили с Яной о том, как превратить свою жизнь в приключение, как в него отправиться, что можешь ждать на пути и как от всего этого кайфануть. Получился непростительно вдохновляющий выпуск.
Приятного прослушивания!
Всем привет! Это необычный выпуск, потому что Ксюши нет, есть только я и гость. Что из этого получится, просто неизвестно, непонятно. У нас в гостях Яна Осман. У Яны есть подкаст «Ежу непонятно». И мы сейчас об этом поговорим. Этот подкаст задел, растопил мое сердечко, потому что у него необычная подача. Я хотел бы делать такой же подкаст, такой же прикольный, интересный и такой же короткий по формату. Это чудеса, ребята, за один вечер можно прослушать. Сколько выпусков?
Сейчас 13.
13 выпусков. Попробуйте послушать за один вечер наши 13 выпусков. Яна, привет. Расскажи, пожалуйста, кто ты?
Я пытаюсь посчитать, кто я. Я одновременно занимаюсь 6 вещами, но, наверное, основных 3. Я веду подкаст «Ежу непонятно». Я креативный директор в коммуникационном агентстве. И я преподаватель высшей школы экономики. Я веду курс креативной технологии. Это основное. И еще я снимаю документальное кино, но это так уже 4-е, 5-е, 6-е.
Прямо сейчас ты в высшей школе экономики. Я правильно понимаю?
Прямо сейчас я в высшей школе экономики.
И у тебя будет...
Ты видишь большое окно одно и второе.
Ага. И у тебя будет, собственно, та самая пара, которую ты ведешь по креативным моментам.
Да, сейчас и вечером.
Расскажи, пожалуйста, что ты преподаешь? Как этому можно научить?
Смотри, я преподаю уже 6 лет, и я преподаю на базе своих кейсов. Я работаю в коммуникационном агентстве, где я продолжаю работать уже почти 10 лет. И мы сделали очень много репутационных кейсов, но я говорю о том, что мы не занимаемся там продвижением шампуней и кремов для загара. Мы скорее больше работаем с репутацией в кризисных и в сложных коммуникациях. То есть когда какие-то кризисные кейсы двух компаний, то есть какие-то корпоративные конфликты, акционерные конфликты, либо какие-то конфликты там в девелопменте, да, какие-то конфликты с жителями и так далее. То есть вот мы такими занимаемся историями больше для бизнеса. Вот. И у меня много кейсов в какой-то момент возникло. Сначала мой курс назывался «Кризисные коммуникации», потом он немножко из маленького курса перешел в курс побольше и назывался «Коммуникация в публичном пространстве». А постепенно развивалась я и развивался мой курс. И в одной точке соединились и преподавание, и моя работа в агентстве, и тот опыт, который я потом начала получать, там, снимая кино, при написании рассказов и так далее. И курс сейчас называется «Креативные технологии в бренд-коммуникациях». Этому можно научить. Вот. Просто вопрос в том, чтобы ты еще сам параллельно курсу и после курса делал те вещи, о которых мы говорим. То есть замечал. Мы на самом деле
единственное, что мы учимся делать, видеть.
Ну, не делать, а смотреть и видеть, ага, наверное, так.
Ага. Я изо всех сил себя сдерживаю по вопросам касательно антикризисного менеджмента, и я буду рад пригласить тебя в наш подкаст уже с этой темой, поэтому я себя застопорю. Мы записали этот выпуск в партнерстве с интернет-СМИ «Кубмедиа». Это ресурс про новости простым языком, о политике и экономике так, как бы вы обсуждали с друзьями. А еще там море любопытной инфы и самых свежих мемасов. Фейков не обнаружено, зато обнаружены видео и инфографика. Заходите на Кубмедиа. Будьте в курсе, будьте в Кубе. От их инстаграма я особенно кайфую. Расскажи, пожалуйста, про свой подкаст.
Мой подкаст выглядит следующим образом. Я взяла структуру голливудского гуру сценариев Кристофера Воглера и решила попробовать эту структуру применить в реальной жизни, в своей жизни. То есть большинство фильмов сняты по данной структуре. Эта структура состоит из 12 шагов. Ключевые вещи — это есть обыденный мир, потом постепенно герой сползает в такое в чрево кита или в пещеру с чудовищем, встречая параллельно союзников, наставников и врагов, и дальше сражается в этой пещере и возвращается домой с эликсиром, наградой и каким-то новым пониманием и осознанием. Я подумала, я очень много думаю о том, чтобы делать видеопроекты, чтобы делать художественные проекты и чтобы рассказы совмещать в рассказах аудио, видео и так далее. Я подумала, зачем сидеть на стуле и думать, как это сделать, когда можно этот мой путь интегрировать в подкаст и сделать подкаст про это.
Mm-hmm.
Выпуски короткие, как ты и правильно сказал. Самый короткий — это 1 минута, самый длинный — это 9 минут.
Твой подкаст — это просто как десерт. Десерт, он такой точечный, ударный, в идеале прям в самый раз. Ни много, ни мало. А, по сути, ты из своей жизни сделала ток-шоу?
Я из своей жизни сделала ток-шоу, да. И в это ток-шоу просто интегрировала всех моих друзей, которые живут в России, в Лондоне, в Америке и так далее. И они тоже герои, и это помогает мне увидеть под другим углом даже тех людей, с которыми я очень давно знакома. И когда я получаю эпизод, я понимаю, как удалось в 4 минутах передать характер человека, которого я знаю там 15 лет. И в шоке я, и человек.
Я тоже был в шоке. О, вау, это реальные люди, их вот так упаковали. Ты говоришь в начале каждого выпуска, если я не ошибаюсь, что цель твоего подкаста – написать историю, по которой снимут фильм.
Нет, я говорю, что моя цель – стать писателем и снимать кино по собственным сценариям. Я поставила такую цель, потому что нужно было поставить цель, к которой ты идешь. Но это не значит, что в ходе пути героя твоя цель не поменяется. Угу. То есть это исходная точка, с которой ты начинаешь этот путь. А дальше уже постепенно у тебя может цель видоизменяться. Вообще, очень круто, уже в ходе того процесса работы над подкастом я узнала такую историю, что в психологии, я сейчас еще прохожу параллельный курс психологии в кино, и в гештальт-психологии, например, очень большое количество клиентов, которые приходят, они пытаются выбрать между творческой жизнью и жизнью нетворческой, когда ты зарабатываешь деньги условно на ипотеку, между предпринимательством и работой по найму. И они сидят на стуле и пытаются выбрать, так, уйти мне с работы или не уходить, уйти с работы или не уходить. И, по сути, дихотомия выглядит работа по найму или предпринимательство. А вот в рамках этого курса я понимаю, что совсем по-другому все устроено. Когда ты начинаешь делать шаг и отправляешься в этот свой путь героя, там дихотомия полностью меняется, и ты уже обретаешь новые потребности и, следовательно, ставишь себе новые цели, про которые ты никогда бы не смог узнать, если бы оставался вот в этой дихотомии, в этой внутренней борьбе. Там можно сидеть вот годами.
Расскажи про трансформацию своей цели. Или она пока остается, вот как ты ее задала в самом начале?
Смотри, я, честно говоря, когда задавала цель, у меня она такая, она звучит существительными, стать писателем, но это такая немножко уловка, потому что я уже пишу рассказы, я пишу рассказы последние 2 года, и, в принципе, когда-то я для себя поняла, что если использовать глаголы, то не надо никому ничего объяснять. Вот, например, я тебе говорю, я делаю подкаст, и у тебя не будет к этому вопросов, потому что ты понимаешь, что я делаю подкаст. А если я тебе скажу, я подкастер, ты скажешь, да блин, какой она подкастер, она там месяц делает подкаст, может быть, она сейчас зарубится, и никакой она не подкастер. Или я говорю, я преподаватель высшей школы экономики. Кто-то скажет, ну она же не профессор, у нее нет педагогического образования, никакой она не преподаватель. А если я буду использовать глаголы, я преподаю, я веду подкаст, я пишу рассказы, я снимаю. Не подкопаешься, потому что я правда пишу рассказы. Вот, и, но для себя я поставила такую цель, чтобы сделать какой-то конечный продукт. Например, выпустить книгу, выпустить фильм. У меня есть уже маленький короткометражный 15-минутный фильм, и сейчас я работаю над вторым фильмом. И постепенно, ты знаешь, произошла такая трансформация буквально за месяц, что как мозаика стали складываться вокруг меня какие-то истории, связанные с целью. Например, я попала на очень крутой фестиваль, кинофестиваль в конце апреля, это в Весбаден в Германии, когда я буду проходить недельную лабораторию и потом защищать свой проект, вот этот фильм, над которым я работаю, и могу получить грант. Это очень крутой фестиваль, и мне кажется, что я на него попала, ну, конечно, благодаря совету моего наставника, очень хорошего Андрея Сильвестрова, я ему передаю привет. Вот. Но еще и параллельно благодаря тому, что я как будто бы отправилась в этот путь, я как бы сделала это заявление, я отправляюсь в этот путь. И дальше Вселенная начала мне помогать на этом пути. Потом я написала 2 рассказа, и я вот жду, что они будут опубликованы. Один из них должен был быть опубликован в апреле. Это мой первый рассказ, который будет опубликован в литературном журнале. Но я всех дезинформировала, и в последнем выпуске я говорю, что он будет опубликован. Но вот сейчас, на этой неделе, выйдет выпуск, где я скажу, что его не опубликовали, и как это повлияло на всю нашу команду.
Хотел сказать, это вдохновляет, но конец немножечко подкачал. Надеюсь, все в порядке. А почему не опубликовали?
Ты знаешь, я пока не знаю, почему не опубликовали. Опубликуют, наверное, чуть позже. Но я увидела такую глобальную трансформацию благодаря этой неопубликации, потому что я по-другому стала относиться к неудачам. То есть я беру эту неудачу, кажется, не вышел выпуск с нашим рассказом. И тут я просто понимаю, что если я ее раскладываю на части, то мне смешно становится. И из этого складывается дополнительная история, которая для меня становится ценнее, чем я бы просто получила то, что запланировано. Вот я открыла этот журнал, а там мой рассказ, а его нет. И это создает еще большее количество вот этих историй, нарратива, которые, мне кажется, для меня сейчас на данном этапе ценнее. И я думаю, блин, если я что-то не умею, это же можно заложить в эпизод подкаста и дальше уже на это все по-другому смотреть. Вот, например, у меня есть выпуск, я там говорю про то, что я не умею есть ножом и вилкой. Но это правда была большая моя проблема очень долгие годы. Но теперь, когда я написала про это и еще озвучила это в подкасте, я, когда беру нож и вилку, я просто начинаю смеяться, потому что я вспоминаю свой рассказ. И это дает мне некую свободу не смотреть по сторонам и не думать, что сейчас обо мне думают люди, которые умеют есть ножом и вилкой. Вот. И вот это какая-то такая история, которая складывается очень круто благодаря подкасту.
А я вот понять не мог, я что, до этого всю жизнь неправильно картошку ел? Там обязательно надо мять, мешать, да?
Ты знаешь, мне написало несколько человек, которые точно такой же вопрос задавали. То есть они говорят, ну ладно, понятно, с рыбой-то все понятно, там какая-то сложность. А с картошкой-то я уже и картошку не могу есть. Я говорю, вот теперь вы можете меня понять. И получается, такой возникает какой-то уровень эмпатии. А то, что мы часто думаем, что только с другим человеком что-то не так, мы потом находим, что а мы-то тоже не совсем так делаем. И получается, ставим вообще под вопрос эту норму. Если это норма вообще.
Это полезно. И мне очень нравится, что этот такой широкий вопрос раскрывается с такой милой стороны, точнее, таким способом аккуратным. Мне не нравится, когда это делается через тему сексуальности, как во всех стендапах, когда почему-то эксплуатируется вот эта тема, и суть-то ясна, что все мы люди, у всех неудачи, у всех проблемы. Но почему именно с этого поля надо заходить? Расскажите мне лучше, как я всю жизнь неправильно ел картошку. Вот это прикольнее, это аккуратнее, это не так, ну вот. Так что, крутяк, спасибо.
Но ты знаешь, даже в этом эпизоде мне писали люди, которые находили там сексуальный подтекст, и они говорили, что в этой фразе, которая, там у меня есть такая фраза, держишь, а взять в рот не можешь. Они говорят, ну это все понятно. Это-то все понятно,
такие
про
дела.
Что это.
Мы тебя поняли. Мы тебя поняли.
Да,
дело,
да,
ты
да.
Не про картошку, вот, разговор, да?
Да, не про картошку. И когда там в конце запеченные клубни, Они такие, ну, клубни это тоже очень много потерь.
Это аллюзия, ну, понятно, что. Клубни. Хорошо.
Вот, поэтому, видишь, можно вот по-разному очень интерпретировать. И мне как раз нравится эта разная интерпретация. Каждый считывает что-то свое. И это вообще не то, что я, может быть, даже хотела в это заложить.
Есть такой момент, что люди умеют свои смыслы рождать непонятно откуда. Ты рассказывал про Кристофера Воглера.
Воглера.
Да. И я поначалу подумал, что у меня даже есть его книжка. Я достал ее. Она называется «Тысячеликий герой». И оказывается, это вовсе не Кристофер Воглер, это Джозеф Кэмпбелл. Насколько эти люди пересекаются вообще?
Смотри, Джозеф Кэмпбелл был сначала, и уже свою теорию Воглер построил на теории Кэмпбелла. Но Кэмпбелл тоже был не первым. А первым был наш советский ученый Владимир Проб, да, и уже на основании его наработок Кэмпбелл смог построить свою вот эту теорию. Они теоретически очень похожи, теория Воглера и теория Кэмпбелла. Они все, в принципе, говорят о мономифе, о том, что все наши истории, в принципе, имеют одинаковую структуру. Вот, просто немножко по-другому названы. Но такого существенного различия нет. Мне Воглер ближе только потому, что он жив, и у меня есть тайная мысль о том, что когда-нибудь я его встречу и ему скажу, что... А вы знаете, что я очень долго уже использую имя ваше в своем подкасте, и вообще я на этом сделала себе имя.
Звучит вызывающе. По-разному можно отреагировать.
Но если знаешь, в одном из эпизодов я пытаюсь найти Воглера в Америке.
Я помню эту историю.
И сначала я даже думала, что это как-то должно быть...
А я все ждал, ну когда же она найдет?
Но мы обнаружили, что нет жены Воглера, поэтому это тоже находка. И в какой-то момент, вероятно, он также встроится. Я почему-то в это очень верю и как-то гармонично в этом всем существую. И я поняла как раз, что можно по-разному идти к цели. То есть я хотела что-то узнать про Воглера, я про него что-то узнала. И мне вот в этом всем классно, потому что это дополняет вот всю историю. Но это не дает какой-то конечный такой горизонт, который говорит... Вот, я встретилась с Воглером, конец. А это дает такое ощущение воздуха, и вообще все возможно.
Угу. Я не знаю, как работает мой мозг, но только сейчас я вспомнил, что твою фразу, что не опубликовали твой рассказ,
да.
И это оказалось даже более для тебя выгодно в плане творческого какого-то пути развития, чем если бы его опубликовали. У меня самое яркое... Самое значимое событие прошлого лета – это когда впервые в жизни мне заказчик сказал, что мой ролик, а я видеомонтажер, полное говно. Первая моя реакция – это было просто помереть, не встать. И потом для меня это оказался самый такой позитивный, важный опыт в развитии, потому что до этого мои работы всегда принимались и говорили, что все супер, все зашибись. А тут я столкнулся с совершенно другим взглядом на мир, провинциальным, они не поняли меня. И у них не такого вкуса. Ха-ха. Ладно, это я себя утешал уже следующие 3 секунды после. Вот.
Но я с тобой соглашусь, что кризисы... Я для себя поняла, что кризисы – это как раз мы растем в кризисы только. А те, кто
побеждает,
получают
первые... Всю жизнь, но не верил. Я думаю, ну да, конечно, растем. А тут это прям случилось. Это было больно. Но мне очень повезло, потому что мой мозг, он меня как-то защитил, и вот буквально в ту же секунду он сказал, так, Петь, подожди. А уже гормоны уже пошли, уже больно, уже по всему телу, вот это... А мозг так, погоди, вздохнем, выдохнем. Я тогда думал, что это просто конец приключения, что я сдал ролик, и сейчас уже мне скажут, все окей, и пришлют деньги. А это было только начало прекрасной долгой истории, которая растянулась на 2 месяца, 7 кругов правок. Это было куча поводов написать кучу текстов. Так что это иногда полезно, получать и не получать то, что ты хочешь, или получать то, чего ты не хочешь.
Я могу добавить просто с учетом пути героя, про свой еще дополнительный такой опыт. Ты говоришь про опыт прошлого лета. У меня тоже случился... прошлой весной и прошлым летом такой опыт, когда я очень активно занималась темой, которую я придумала. Я придумала такое название, называется «Жизнепластичность», «Life Plasticity», то есть основанная на как раз пластичности мозга, но это не только пластичность мозга, это вообще наша такая адаптивность. То есть в какой-то момент я написала колонку, и в колонке я затрагиваю тему вот этой жизнепластичности, адаптивности. Это прям случилось накануне пандемии. И заканчиваю я это всем, что нужно становиться автором своей жизни, нужно наделить себя правом действовать, потому что во всех сценариях герои действуют, они не разговаривают, они действуют. И я постепенно эту тему изучала, и потом, когда я уже думала, что я наполнена всеми смыслами, сейчас из этого сделала какой-то классный проект, я написала крутому очень психологу, который занимается похожими темами, и спросила его, вот, как вы думаете, насколько это все вообще имеет смысл? И человек, у меня было 12 вопросов, человек не ответил ни на один вопрос, но сказал, что мое название вообще говно, и это все про название, а не про смыслы. И больше ничего не сказал. И у меня случился такой большой кризис, я подумала, как, что делать? И ты знаешь, спустя чуть больше полугода, получается, что я вернулась к этой теме, но я перестала про эту тему говорить, я сама как бы интегрировалась в эту тему и стала частью этой темы. И, по сути, я вот на таком пути героя. И мне очень важно через подкаст как раз эту тему донести про путь героя, что мы неправильно трактуем и путь, и героя. То есть, когда мы слышим вот эту фразу «я герой» или «кто-то герой», мы все время думаем, что это кто-то, такой доблестный, смелый, и это точно не я, потому что мы, как правило, про себя так не думаем. А герой – это же история про главного персонажа, и мы, в принципе, каждый может стать главным персонажем своей пьесы. И мне нравится еще Кэмпбелл, как раз у которого книжка у тебя лежит, тем, что он говорит, героя нужно пройти путь героя, чтобы стать героем, и это супер круто. То есть получается, что эта фраза, она не становится какой-то пустой, а он ее заслуживает и в конце становится героем. Но отправляется в путь, он уже будучи героем. И вот это мне очень нравится, потому что мне кажется, что какой-то план, он уже всегда существует. Просто нам нужно в него втиснуться, в него внедриться. И дальше мы уже вот так по нему пойдем.
Получается, ты веришь в судьбу?
Я не в судьбу верю, я в то, что мы можем свою судьбу своими руками в какой-то степени сделать. Это я верю.
Это интересно. Я недавно думал о тех же материях в другом ключе, о том, что, скорее всего, у меня уже есть все, чтобы пройти мой путь. Надо его идти просто. Расскажи, пожалуйста, базовый момент касательно пути героя. То есть вот структуру, и дальше предлагаю поговорить о том, как каждый может стать героем.
Угу. Смотри, что важно в пути героя? Мне кажется, самое важное, это что все мы находимся в обыденном мире. А с этим никто не спорит, мы все живем в этом обыденном мире. И когда мы можем отправиться в путь героя? Когда наступает какой-то зов. Зов, как правило, приходит с какой-то проблемой. То есть нам в обыденном мире, в принципе, нормально, но мы не то чтобы очень счастливы. И вот этот зов мы, как правило, часто отвергаем. То есть этот зов может быть, там, не знаю, новая работа, вообще уход с работы, переезд. И мы боимся, потому что вот эта вся история может нас выбить из привычной колеи, а мы как люди всегда хотим больше жить в статусе кво, то есть мы хотим всегда быть в таком стабильном, спокойном состоянии. И дальше мы этот зов, как правило, отвергаем, то есть мы говорим «не сейчас», «попозже», «я еще не готов» или «мне сейчас нужно выплатить ипотеку». Но дальше случается какое-то событие, как правило, приход наставника, встреча с наставником, который уже тебе дает какие-то дополнительные вводные, и ты готов в этот путь отправиться. Наставник только даст тебе вводные, он не сможет пройти этот путь с тобой. Это важно помнить, потому что часто люди хотят именно в наставнике видеть решение и держать его постоянно за руку. Такого не будет. Дальше получается, что после наставника ты преодолеваешь первый порог. И этот первый порог – это вот какая-то такая первая сложность. У меня уже на данном этапе я первый, второй, третий, четвертый порог прохожу, но это все в рамках одного порога, первого порога, через который я попадаю в необычный мир, то есть особенный мир, где постепенно, то есть это такая вот идет по нисходящей, я постепенно скатываюсь через врагов, союзников, я скатываюсь в пещеру с чудовищами, или, как еще часто говорят, в чрево кита. То есть это точка хуже некуда, как правило. То есть точка хуже некуда – это не когда мы находимся в обыденном мире, а это точка хуже некуда, когда мы уже в путь отправились, и там такое наступает дно, когда ты уже понимаешь, что, ну вот, зачем я вообще в этот путь отправился? Меня никто не любит, меня никто не поддержит, я не талантливый, я ничего не хочу, еще какие-то непонятные враги. И дальше, постепенно сразившись с этим своим внутренним чудовищем, ты постепенно обретаешь силу и возвращаешься домой с наградой, с эликсиром, и становишься повелителем двух миров. И вот это очень важно про повелителя двух миров. Ты не становишься другим, ты частично остаешься прежним, но ты обладаешь какой-то дополнительной силой, каким-то дополнительным опытом, который дает тебе возможность находиться одной ногой тут, одной ногой там. И вот эта история, которая является таким завершением именно пути героя, но не завершением его остальных путей. То есть дальше он по кругу может точно так же отправляться в другие пути, ставя себе дополнительные цели. Но, как правило, на вот этом обратном пути, после того, как ты сразился с чудовищем, и возникает эта переоценка ценностей, герой может понять, что то, что он хотел на старте, вовсе не это. А сразившись с чудовищем, он получил совершенно другую награду. Она может быть даже не физическая, она может быть какая-то эмоциональная. Например, я поставила себе цель стать писателем, но, может быть, пройдя этот путь, я пойму, что я обрела уверенность в том, что я творчески талантливый человек, и мне не нужно признание других людей со стороны. Я поверила в то, что так и есть, и это какое-то такое внутреннее сознание, которое намного ценнее, чем внешний успех. Например. И это часто мы видим в фильмах, когда герой хочет, например, сразиться со своим братом, но когда выходит на этот бой, он брату намеренно проигрывает, но обретает другую награду, когда занимает роль младшего брата в семье. И для него это более ценно с психологической точки зрения, чем та первостепенная эгоистическая цель, которую он себе поставил. Вот, наверное, вот такая история. Как мы можем это применить к нашей реальной жизни? Ну, во-первых, важно понимать, что все мы находимся в обыденном мире. И это наша точка. И все мы из него не хотим выходить. И даже часто психологи, например, говорят, что если мы по горло... можно ругаться?
Можно.
По горло в дерьме, то, по сути, мы ничего можем не делать. Но как только дерьмо доходит до носа, нам становится тяжело дышать... Вот здесь и есть как раз этот зов, который нас дальше должен куда-то вести. И всем страшно, все почти этот зов отвергают, и дальше просто нужно в этот путь отправиться, но понимать, что гладким этот путь не будет. И любое препятствие, любая преграда, любой враг на этом пути, любой хейтер – это нормально, это просто часть сценария, без которого ты просто не можешь стать сильнее. Это, по сути, твоя поддержка. И вот эти вот враги, они оборачиваются в конечном счете в таких инструкторов по фитнесу, которые просто тренируют тебя быть там выносливее, сильнее, талантливее, творческий, каким-то новым человеком, по сути, тебя делают. И дальше ты постепенно возвращаешься домой и можешь переосмыслить этот путь. То есть, наверное, вот как раз путь героя – это понять, что мы уже герои своей жизни, просто мы об этом забыли, и надо про это вспомнить.
Захотелось поднять бокал шампанского после такой речи, конечно же. Скажи, а у тебя есть какие-то вот прям… Ты делаешь из этого какие-то ритуальные моменты? То есть, тебе нравится играть в эту игру? В том плане, что ты взяла конкретно модель, вот сценарную, условно говоря, и применила ее в свою жизнь. Для тебя это было, когда ты только, во-первых, момент, когда ты решила, а буду-ка я сама по себе героем по жизни? Ведь был такой осознательный момент, что я буду сейчас, я пойду по своему пути.
Да.
У тебя появился азарт, что, что это вот как в игре какой-то, что... Эта игра, моя жизнь, я мою жизнь сделала игрой, и сейчас что-то будет.
Конечно, то есть это на самом деле, наверное, самое важное такое преимущество моего формата и вообще той игры, в которую я отправилась, потому что я действительно ощущаю себя героем, но я меняю правила. То есть, например, по Воглеру обретение меча – это этап, когда ты уже сражаешься с чудовищем. А для меня обретение меча – это как возможность обрести что-то, что поможет тебе с этим чудовищем сразиться.
То есть не обязательно меч подумала, имеется в виду, почему... да?
Не обязательно меч. Почему бы вот это знание какое-то не обрести на старте? И я решила подготовиться и спросила, как держать условно меч.
Хакнула систему.
Да, и дальше я иду там уже с этим мечом по пути. Или, например, преодоление первого порога. Я решила, что у меня все первый порог, потому что с разных сторон, преодолевая разные пороги, я становлюсь сильнее. И в чрево кита я приду уже мускулистой и с новым опытом, например. Но при этом, конечно, я ощущаю себя и свою героиню. То есть я долго думала, это я? Или это не только я? И я поняла, что мы на самом деле не одно и то же, но она учит меня быть смелее, она учит меня быть более искренней, не бояться признаваться в тех вещах, которые ты не умеешь, или в которых у тебя плохо получаются, или в которых ты не идеален. А я ее учу смотреть глубже, быть внимательнее. Ей этого всегда или чаще всего не достает. И мы как-то так в паре очень сосуществуем, и я получаю от этого очень большое удовольствие. Плюс, представляешь, я теперь, где бы я ни оказалась, я думаю, так, а это же отличная история для подкаста. И там мы оказались в наставническом переулке, у меня был период встречи с наставниками. Я сразу это все упаковала, потому что мы же недаром оказались в наставническом переулке. Вот, поэтому, конечно, ты становишься очень внимательным ко всему тому, что происходит в твоей жизни. И это, по сути, есть такое творческое существование, когда в твоей жизни все иначе, все по-другому. И ты ставишь какие-то стандартные шаблонные вещи под вопросы. То есть ты везде задаешь вопросы, а так ли это? А если я по-другому сделаю? А что, если я сейчас вот так поступлю? Как изменится пространство вокруг меня от того, что я сейчас сделаю совсем другой ход? И тем самым те люди, которые оказываются героями моих эпизодов, они тоже на себя со стороны смотрят, и они удивляются, какой красотой, например, они могут быть наполнены, или наоборот, каким чудачеством они могут быть наполнены. И, конечно, люди очень по-разному относятся, но в какой-то момент, я думаю, они тоже понимают, что это про меня, где-то в этой точке про меня, и это очень вдохновляет.
Скажи, скольких людей ты уже заразила начать путь героя?
Я не знаю, я пока никак не считала, но я слышу постоянно вот эти как раз истории про то, что, слушай, это так просто, то есть можно вот этот путь взять и начать, а оказывается, это вот так, а я тоже так могу, или я всегда знал, что это ты можешь, а я могу это, и вот мне кажется, что даже просто задать себе такой вопрос, это уже такой половина, наверное, шага вперед.
Скажи, а вот как эти люди дальше делают? Они берут распечатку 12 шагов по Воглеру и применяют на свою жизнь? Или они просто такие, буду героем своей истории, буду идти этот путь и дальше уже сами? Расскажи, какие подходы?
Смотри, эпизод, где я рассказываю про Кристофера Воглера, это один из самых популярных эпизодов, которые люди слушают, для того, чтобы вообще понять, кто такой Воглер. Но когда люди мне говорят, я могу тоже отправиться в этот путь, они не берут эту структуру, они скорее вот здесь для себя просто понимают, что я могу сказать себе, можно отправиться в путь и стать героем. И вот это, наверное, самое важное – решить, что каждый может это сделать. Он просто наделен этим правом, он приходит в этот мир с этим правом, но опять же потом что-то с нами случается, мы начинаем себя сравнивать с другими людьми и забываем про это. Вот. Но мне интересно смотреть за какими-то кардинальными изменениями тех людей, которые, вероятно, будут героями моих эпизодов или стали уже, потому что, например, у меня есть подруга Лида, которая во многих эпизодах, она как-то фигурирует, она фигурирует как человек, который знает много мужчин, и я вижу изменения, они связаны не только с подкастом, они связаны с какой-то верой в то, что она вообще может что-то сделать, она тоже герой, она герой своей жизни, и она начинает что-то дополнительно смотреть, изучать, и как-то тоже смотрит на вот эту Лиду со стороны и думает, ничего себе, а это же я. И в этом, конечно, очень крутая история, которая, наверное, постепенно может нас менять. Мне кажется, что вот как раз вот этого мифа «Путь героя» нам очень сильно в жизни не хватает, потому что у нас есть... такой, знаешь, как вот счастье, путь героя, какая-то плохая репутация у этих слов, оно наполнено уже какими-то смыслами такими, когда ты уже об этом не думаешь, ты думаешь, ну понятно, эти опять про счастье.
Давайте
свое.
Не будем об этом, эти да, опять... давайте да, о давайте чем-то настоящем, давайте по делу поговорим, не вот этой чуши сказочной.
Да, потом путь героя, ну понятно, это какая-то тоже
что-то
очередная
из области истории, сказок, мы уже взрослые, давайте уже про работу.
Мы уже взрослые. И главное, что люди, которым я рассказываю про путь героя, во многом они этот путь героя, они читали книжку, они про это слышали, но они думали, что это применительно к какой-то истории. А я что, тоже могу стать этим героем? И вот это, конечно, применение этой структуры в жизни, этой или другой совершенно. Тут, по сути, ключевых точек очень немного. Обыденный мир, особенный мир, сражение с чудовищем и возвращение домой с какой-то новой информацией. По сути, тебе не нужны эти 12 шагов. Просто если ты знаешь, что ты встретишь врагов, ты встретишь союзников, ты встретишь наставников, ну, становится как-то проще. Я уже даже иногда думаю, так, пошел эпизод преодоления первого порога. Ну, значит, там где-то союзники.
Сейчас,
ну, наверное,
появятся,
там
ребята.
Где-то и враги. Да. И ты, по сути, уже проживаешь эту жизнь, а ты уже понимаешь немножко, что там за углом. И любые разочарования, плюсы, радуют, минусы не радуют, но они уже воспринимаются как часть этой игры.
Как этап.
Да, и ты знаешь, ну я же вернусь домой с эликсиром, просто я не знаю, что это будет за эликсир. Но, по сути, какая разница? Так же очень интересно существовать, когда не все знаешь.
Мне нравится этот подход, мне нравится этот взгляд. К сожалению, я знаю грустные сказки. Там, где не возвращаются, там, где союзники не приходят. Как отгородиться от таких сценариев? И смело шагать, что вот союзники за углом, враги будут разбиты.
Но здесь, понимаешь, я думаю, что на каждом этапе ты, по сути, проходишь такой мини-путь героя. Если ты в каждом этапе вкладываешься, не просто ты такой, а сейчас будет преодоление первого порога.
А, еще и надо вложиться, да ё-моё.
Да, а если ты в каждом этапе, понимаешь, каждый этап ты, по сути, как бы инвестируешь еще больше в это все, то, по сути, ты ему и можешь пройти. Вот, конечно, бывают грустные сказки, но никто не говорит, что в грустных сказках никто не прошел путь героя, просто путь героя закончился вот так. Но мы можем точно сказать одно: герой в конце не тот же герой, каким он был в начале.
Очень хотелось бы, да. Расскажи про своего персонажа. Вот ты сказала, что ты у него учишься, а ему ты, так сказать, наделяешь его критическим мышлением. Расскажи, как появился этот персонаж, что это за персонаж, это какой-то сказочный герой, ты его придумала, или это просто ты, но наделенный какими-то необычными свойствами?
Смотри, герой в подкасте появился из моих рассказов, то есть почти все мои рассказы, они в формате автофикшн, получается. То есть они в формате именно про меня, про какие-то мои истории, в которых я оказываюсь, они реальные. То есть я могу сказать, что на 90%, на 95% все, что происходит в подкасте, это не придумано. Это действительно случалось, либо случается со мной в данный момент. И все мои рассказы, они основаны на реальной ситуации, на реальных событиях. И в какой-то момент, когда я просто писала эти рассказы, они постепенно появились, они родились из двух ситуаций 2 года назад. Я вообще никак никогда не писала рассказы. Mm-hmm. И тут у меня случилось в одно время две ситуации. Первое, я пошла в посольство Португалии получать визу, мне очень долго ее не давали, в последний день я туда отправилась, и вот мы сидим, куча людей, в какой-то момент приходит такая женщина из советского фильма, толстая, с папкой, и говорит: «Счастливцы есть?» Вот таким голосом. Я думаю, какой кошмар. Почему счастливцы? Почему эта женщина вообще спрашивает про счастье? И в какой-то момент я поворачиваюсь направо, и выступает такой красивый мужчина с большим рюкзаком, и он говорит: «Я». И все люди просто ошарашены, смотрят на этого человека и думают: ничего себе наглый человек, он думает, что он счастливец, но мы такими себя назвать не можем. И дальше эта женщина смотрит в папку, смотрит на этого человека и говорит: пойдемте со мной, счастливцев, и снимите, наконец, рюкзак. И этот человек снимает рюкзак и идет за ней. И я просто понимаю, что мне нужно срочно эту историю написать, вот просто кратко, потому что эта история, которая имеет свое начало, имеет свою середину и конец. И я просто ее записываю, вот знаешь, таким просто коротким абзацем. И понимаю, что в этом какой-то рождается стиль, вообще мне неизвестный. А дальше я иду на свидание с своим другом Даниэлем, который приглашает меня на Мосфильм, а потом в какой-то момент говорит, что он на Мосфильм берет свою бабушку, которая приехала из Боливии, и она тоже никогда не была на Мосфильме, поэтому мы пойдем втроем. В какой-то момент мы на Мосфильме, там есть такой итальянский павильон, мы застреваем с бабушкой вдвоем там. И пока Даниэль перелезает и пытается нас спасти, потому что бабушка точно не сможет перелезть, мы с ней в течение там, минут 40 разговариваем. И у нас получается свидание уже с бабушкой, без Даниэля. Потом на протяжении следующего дня мы ходим везде по Москве, и у нас свидание на троих. И в конце бабушка говорит, что вот все, приезжай в Боливию на мою мансарду. И тут это был там, в феврале, и кто-то пишет, в «Русском пионере» вышла статья про День влюбленных, а покидайте свои рассказы тоже. И я просто думаю, надо эту историю написать, и тоже кратко пишу. И постепенно из этого рождается какой-то мой стиль, где я просто рассказываю про те истории, которые есть. Но стиль такой, я ничего не описываю, я просто даю сухие факты. И из этих фактов человек может сделать, вот читатель, вывод, что вообще произошло. Потому что я не про описание, я не люблю вот эту литературу, когда ты используешь метафоры, такие все понятные, ты прям расписал. Думаю, не описываю, мне интересно, да? Читать. Да, я не описываю, да, то есть я сразу даю какие-то факты, то есть моей героине, вот, например, да, там в «Ноже и вилке», ты же очень четко считываешь ее настроение, ты понимаешь, в какой ситуации она оказывается, но я не пишу: героиня чувствовала растерянность, героиня чувствовала себя вот так, мне это не нравится, то есть мне хочется, чтобы читатель сам сделал вывод, какой он видит героиню, и тем самым рассказываю сухие, но наполненные дополнительными смыслами, и все они, ты на старте думаешь про одно, переживаешь сначала какое-то одно, а в конце все оказывается совершенно по-другому. И вот этот персонаж я перешел постепенно в подкаст, и сейчас я даже экспериментирую, то есть некоторые рассказы, которые я пишу, я постепенно интегрирую в подкаст в каком-то виде. Либо говорю, что это рассказ, либо вообще не говорю. Например, как про голову Османа. Я написала эту историю, как только запустила подкаст. А потом решила, а почему ее я должна только в Телеграм-канале написать? Я сейчас ее озвучу, и получилось, что она обрела какие-то дополнительные смыслы с этим озвучанием, и получился совершенно какой-то новый продукт. И, конечно, эта героиня, она немножко от меня отличается. Я смотрю на нее вот даже в рассказах, и я удивляюсь вот этому вот отношению. Я могу сказать все, что угодно. Я могу поговорить с любым человеком, я могу сказать все, что угодно. Но при этом она не очень эмпатичная, то есть она не очень чувствует другого человека. Наверное, поэтому она не может описать, что он чувствует. Она просто попадает в ситуации, и в этих ситуациях как-то сосуществует с другим человеком. И это дает ей какой-то новый опыт. Но при этом она не очень хорошо ощущает, кто рядом с ней находится. Она скорее ощущает себя вот в этих каких-то взаимоотношениях. А я, наоборот, очень эмпатичный человек, то есть я чувствую очень сильно с детства других людей, и часто это мне мешает, потому что я как будто бы, ну, наполнена вот этой вот информацией, И где-то мне это помогает в работе, когда я на встрече понимаю, там, я там вот этому человеку не нравлюсь. Что-то мне надо с этим делать? Или, да, пошел, ничего я не буду с этим делать. Либо я, наоборот, смотрю, так, вот сейчас человеку плохо. Плохо ему не потому, что я ему сейчас что-то говорю, а может быть, у него заболел ребенок, или у него заболел еще кто-то, или у него просто плохие отношения с мужем. И все, что я сейчас буду говорить, вообще совершенно не важно. А что хочет этот человек? Чтобы я быстрее завершила эту долбанную встречу. Я так и делаю. Вот. Поэтому мы тут, наверное, вот друг друга как раз вот учим каким-то вещам, смотреть по сторонам, замечать какие-то вещи. И она больше начинает видеть, и я вместе с ней больше начинаю видеть, потому что когда я подхожу к лифту, и там в лифте едет человек с пивом и потом выбрасывает пиво быстро в мусоропровод, я такая сразу думаю, так, а этот человек, наверное, не хочет показать, что он выпил своей жене. И сразу у меня складывается история, а почему этот человек не хочет показать, что он выпил? Наверное, жена его пилит за это. И дальше я понимаю, что есть же такая большая категория людей, которые пьют пиво быстро, залпом, просто по дороге из магазина
внезапно.
Домой. И я внезапно...
Не знал такую категорию.
Я начинаю эти вещи замечать, и оказывается, таких людей очень много. И ты внешне не поймешь. Это могут быть очень состоятельные, адекватные люди, но просто которые не хотят лишние вещи объяснять. И один мой сосед, он прям несет до двери, и я наблюдаю и думаю, неужели сейчас вот просто позвонит и скажет, выпил и выбросит в обычное мусорное ведро. А нет, позвонил и быстро выбросил в мусоропровод. Я думаю, подтверждается.
Какой-то совершенно новый, дивный социальный мир сейчас мне открылся. Людей, которые быстро выпивают пиво.
Я просто хочу сейчас как-то вот этот опыт переживаний вот героини в Москве сделать из этого книгу. И как раз несколько, там, не знаю, 10-15 рассказов, где героиня сталкивается с очень привычными нам в Москве вещами. Например, я живу в съемной квартире, и ко мне приходит хозяйка, которая постоянно проверяет наличие, например, своего дубового стола. Из этого тоже складывается история, потому что она не может сказать, я сейчас проверю свой дубовый стол.
Так, невзначай так.
Невзначай. Вот, и вот это как бы тоже какие-то истории, которые все мы переживаем, но не каждый это готов описывать. А мне нравится, я вот подумала, что почему бы нет.
Отлично понимаю, потому что сам пишу и вдруг понял, что чем больше у меня не получается что-то, тем больше у меня поводов что-то написать. А поскольку писать – это чуть ли не главное удовольствие в жизни, то, похоже, все, что мне надо делать, это просто делать и желательно, чтобы не получалось. А до этого я очень любил, когда получается, и страх как не мог переносить неудачи. А все оказалось, что все я неправильно жил.
А мне кажется, что еще люди любят про неудачи, потому что они понимают, что это очень близко к тому, что они испытывают.
Сразу барьер снимается, сразу, это наш человек.
Это про меня. Это даже когда ты про другую совсем ситуацию, человек говорит, я точно так же себя чувствовал. И мне кажется, про это тоже нужно говорить, это тоже еще один миф.
И это тоже может произойти в моей жизни, я уже буду чуть-чуть готов к этому.
Да, да. Смотри, сколько вообще полезных вещей мы делаем.
У нас просто жутко мотивационный выпуск. Ушла Ксюша, и у нас Тони Робинсон ворвался в чат. Очень позитивно получается. Скажи, пожалуйста, как людям начать путь? Как ворваться в приключения?
Я думаю, что нужно не выверять какое-то одно большое приключение, а нужно просто сказать себе, что я сейчас хочу. Например, я просто не знаю, творческий я человек или не творческий. Пойди на лепку, пойди что-то напиши, запишись в какую-то литературную школу, самую простую, где будет просто короткий там, двухмесячный интенсив по писательству. Что-то сделай. То есть, когда ты будешь просто сидеть и выверять этот путь, ничего не получится. У меня просто у самой так было. Я долгое время сидела, то есть я сейчас как бы с одной стороны тебе рассказываю про то, что я прохожу этот путь в подкасте, но на самом деле мой путь начался намного раньше, 2 года назад, когда я такая сидела, очень успешная в коммуникационных технологиях, в коммуникационном консалтинге. Я быстро сделала карьеру, прошла 5 должностей, и стала там, попала в мировой рейтинг коммуникационных консультантов до 30 лет. И в какой-то момент я такая, а почему эти люди все, я им помогаю продвигаться, а я-то где? Почему я стою, а они все продвигаются, я им помогаю, а мы им все помогаем, а моя-то жизнь где? И у меня такой кризис случился, я поняла, что я больше так не готова. И я пришла тогда к основателю своего агентства и сказала, я, наверное, больше не хочу. Сколько вам нужно месяцев, чтобы мы с вами как-то с этим всем разобрались? Потому что я была вторым человеком в агентстве, на мне было очень много всего, и понятно, что я не могла уйти быстро. И мы с Ольгой договорились, что это будет 4 месяца. И за эти 4 месяца я развивалась, но и развивались какие-то и наши отношения, и в какой-то момент мы вырыли на то, что я получаю очень свободный график. То есть я работаю 3 дня в неделю, у меня есть работа, у меня есть возможность зарабатывать этим, но параллельно у меня освобождается время, которое я трачу на что-то другое. Я начала писать рассказы, я стала больше преподавать, я стала, подала на конкурс и попала в киномастерскую Фонда современного искусства VAC, который ГС-2 делают. И все закрутилось. И если бы я тогда просто не пришла и не сказала, все, хватит, я больше не готова, то ничего бы не было. И когда меня спрашивают, ну а как? Как ты вот так решила? Ну, это какие-то же финансовые обязательства. Я вот минуточку тогда выплачивала ипотеку. И, конечно, я волновалась. Я там помогала своей семье. И, конечно, либо жила на съемной квартире. Я очень волнуюсь всегда за это. Но я поняла, что это страшнее себя представить через 20 лет и понять, блин, а вот у тебя есть квартира.
Зато ипотеку выплатила.
Ничего нет. Зато ипотеку выплатил, и я так испугалась, и я помню, что у меня есть такая история, я это в подкасте тоже обыгрываю, я много ем салата и добавляю оливковое масло, и я вот добавляю оливковое масло, и в какой-то момент, когда я уже понимаю, что я иду к основателю, я думаю, скоро, возможно, все поменяется, я больше себе оливковое масло не смогу позволить, возможно, это последняя бутылка оливкового масла, и потом я такая думаю, ну окей, значит, буду есть рис без всего. И это дает какое-то новое тебе понимание. И плюс, понимаешь, человек тоже повернулся и сказал, а получи-ка свободный график. При этом это тот человек, который полностью контрол-фрик и за 18 лет существования агентства, этот человек даже не позволил никому работать из дома. Все работали всегда в офисе. А я работаю из дома, я работаю 3 дня в неделю, и и не отвечая на звонки после завершения рабочего дня. Да, мы какое-то время выстраивали эту границу. Но потом я поняла, что если я буду говорить, что вот сейчас на данном этапе 7 вечера, и мой рабочий день закончился, и я не лежу на диване и не отвечаю, потому что я не хочу, а у меня уже другие планы. Я занимаюсь вот этим, вот этим, вот этим. Все, я просто не успею, потому что я и так сплю по 5-6 часов. И все, и в какой-то момент за эти 2 года ко мне уже не подходит до 10 часов и не подходит после 19. И круто, я поняла, что я еще, работаю на какое-то оздоровление отрасли, потому что вот эта вот бесконечная спешка, зарабатывать больше, отвечать всем круглосуточно. Да кто сказал, что мы должны круглосуточно всем отвечать? Никто, но никто не готов сказать другому человеку, не пишите мне, все начинают говорить, ой, у меня маленький ребенок, а у меня нет детей, но я не хочу отвечать после окончания рабочего дня, потому что я ценю каждый момент своей жизни. И в рабочее время я готова вкладываться, и я не занимаюсь другими вещами. Но в нерабочее я занимаюсь другими. Для меня это еще более рабочее время, но я занимаюсь, пишу рассказы или еще что-то делаю. И постепенно все привыкают. И получается, что не так страшно сказать, я не смогу вам сейчас ответить, окей, завтра или там. И понимаешь, у меня же еще получается, я могу выйти в понедельник, в среду и в пятницу. И оказывается, ничего страшного за вторник за четверг или, например, за другой отсутствующий день, вообще ничего страшного не происходит. Я, наоборот, даже больше успеваю сделать, потому что, ну, я понимаю, что меня завтра не будет. Да, концентрация. И плюс я еще добавляю какие-то вещи. Я узнала про какие-то структуры в кино. Я такая думаю, о, а это же еще и в кризисах работает. Дай-ка я это в кризисе приложу. Хоп, работает. Потом я думаю, иду преподавать студентам. Чего я им буду сейчас рассказывать про какие-то рейдерские захваты? Я им сейчас структуру Воглера покажу и покажу, как на этой структуре перебороть, например, кризис. И все им рассказываю, и они такие, теперь понятно, наконец-то понятно стало. И круто, вот знаешь, все очень междисциплинарно друг с другом соединяется. И я намного ценный человек становлюсь для каждой отрасли, чем я бы просто работала в агентстве или просто бы снимала кино. Потому что, конечно, когда я пришла в кино, вот когда мы делали в этот проект с фондом VIC, там было много талантливых людей, у которых уже был опыт в кино. Я думала, блин, ну вот это эти люди уже имеют опыт. Плюс куча каких-то режиссеров, которые не востребованы, хотя они талантливые, они много всего имеют. А потом подумала, что, блин, что это за фигня? Это вот история про есть режиссер, который получил Оскар. Все, это какой-то идеальный тип героя. А, например, наш режиссер, и вот человек, с которым я сейчас общаюсь, и который помогает мне старым фильмом, это вот наш режиссер мастерской Андрей Сильвестров и Люся Артемьева, продюсер. Вот они просто мне показали какой-то новый мир, что можно просто авангардно искать новые пути. И это вообще как будто бы и не про кино, и не про видеоарт. Но это что-то такое новое, что ты думаешь, вау, как это вообще человек придумал. И вот это мне интересно. И тут ты просто не сравниваешь себя уже ни с кем, ты просто какой-то отдельный художник, отдельный вот такой, да, творец просто собственного какого-то продукта, собственной жизни. И классно вот как раз вот этим, что не надо больше втискиваться в какие-то бесконечные рамки, в которые тебя все время общество ставит. Вот, например, так же с карьерой. Ты меня спросила, скажи, кто ты? И ты понимаешь, что надо сказать что-то одно. Но если ты для себя создал как конструктор разные вещи, и это все про меня, то как я могу себя назвать? Просто преподаватель? Это не будет правильно. Просто там человек, который делает подкаст, это тоже неправильно. Работаю в агентстве, да это просто какая-то 1/8 часть моей жизни, совсем не основная. Это тоже не так. И получается, что я свою профессию и свою вообще карьеру строю как конструктор. Я просто соединяю то, что мне интересно. И такой профессии не существует. Но если бы я на старте выбирала профессию, мне бы все равно заставляли меня «выбери профессию, выбери профессию, выбери профессию». И вот мы неделю назад общались с ребятами 14-17 лет. В Вышке был такой фестиваль «Вышка детям». И я как раз там, у меня был такой большой слайд, на нем было одно слово «специальность». На черном – белое, потому что вот эта история про «выбери специальность», «выбери что-то одно», вот это, мне кажется, несмотря на то, что наш мир уже очень неоднозначен, очень турбулентен, нас все равно почему-то заставляют эту одну специальность выбирать. И даже для людей, у которых две специальности, мы придумали термин «слэш-люди». Типа такие поверхностные сканеры. Типа они такие быстро пробежались, но это не так. Человек может, и вообще мне кажется, что мы очень талантливы в разных направлениях. И вот этот опыт, то, что мы там говорим про Да Винчи, вот он просто уникален. Да, он уникален, но развить какие-то разные сферы своей жизни мы можем в том числе самостоятельно, и мы можем в том числе, каждый из нас это может. И тут же есть еще всегда такой момент, ну я же не смогу быть успешной в 6 или в 5 разных сферах. А вот я нашла такой термин, в эпоху Возрождения были полиматы. Это люди, которые были очень эрудированы в разных сферах, там, в 5-6, но успеха от них ожидали только в одной сфере. То есть ожидали, что в одной сфере, используя все вот эти междисциплинарные знания, они сделают какое-то новое открытие. И никто не говорил, почему ты не успешен в 4-м, а в 5-м, а в 3-м, а почему только 1-е. А у нас вот это всегда есть ощущение, что если ты занимаешься несколькими вещами, ты должен
быть хорош, идеален,
делать это успешно.
Либо не делай это.
И вот Вот. И мне кажется, это многим мешает свой путь начать, потому что ну, мы же не сможем стать таким, как Дэвид Линч, например. И когда на старте об этом думаешь, то сразу становится как-то очень тяжело. Но я потом вспоминаю,
и начинать знаешь, уже не хочется.
И начинать не хочется. Но я потом вспоминаю, например, фон Триера, который написал Тарковскому письмо, а Тарковский сказал: «Никогда, пожалуйста, не снимайте кино». И я подумала, что, представляешь, если бы Триер его послушал и не стал бы снимать кино, да, это вообще не Тарковский, но мы бы просто не имели Триера.
Все примерно не Тарковские.
Это же большая была бы потеря. И, конечно, иногда смеюсь, думаю, что если бы Тарковский дожил до этого времени и увидел, что бы снимал Триер, он бы еще раз убедился, что, возможно, он был прав. Но представляешь, скольким людям мы вообще не даем возможности вот как раз идти вперед, потому что все хотят на старте получить от кого-то заверение. Скажите, пожалуйста, что я талантлив, или скажите, что я не талантлив. И мне кажется, надо немножко вот перестать у кого-то спрашивать разрешение, а самому себе разрешить и дальше в этот путь отправиться, зная, что все изменится. Появится какой-нибудь союзник, который скажет: может быть, ты 3 дня будешь работать, потом еще кто-то появится. И вот это будет, да, там какие-то кураторы, какие-то люди, которых ты будешь встречать, это будет каким-то подтверждением, что это твой путь. Конечно, будут тебе отказывать, будут говорить, что ты придумал тупое название, но вот правильно ты говоришь, это же возможность роста и возможность положить этот кризис в какие-то свои истории.
Классно, когда ты любишь писать, у тебя везде становятся источники истории сплошные.
Ну, вообще говорят, что здоровые люди не пишут, вот, поэтому...
Я даже спорить не буду, даже не буду спорить, уже все понятно. Вопрос, похоже, что финальный. Скажи, пожалуйста, когда ты стала жить героем, идти свой путь, какие у тебя стали главные ценности? Когда ты поняла, что, в принципе, ты можешь без оливкового масла, что будет только рис, хорошо, это моя история, это мой путь, я его пройду. Что становится самым ценным?
Самым ценным становится ощущение себя. То есть ты все время спрашиваешь, хорошо ли тебе сейчас, хочешь ли ты что-то поменять, вот что ты в эту минуту хочешь. И дальше ты начинаешь смотреть по сторонам. Когда тебе хорошо, ты начинаешь смотреть по сторонам. А чем я могу другим помочь? А какое новое знание я могу дать другим? А чем мой путь может помочь другому человеку? И мне кажется, что мы другим можем помогать только после того, как мы обретаем себя и свое какое-то внутреннее счастье. И вот это вот ощущение какого-то... Я на своем месте, но этот путь не финальный. Для меня вот это важно, потому что нельзя сказать, что я полностью на своем месте, но я ощущаю, что все верно, и я в той точке пути, в которой я и должна оказаться. И для меня вот эта цена. Насчет оливкового масла я поняла, что я стала вообще намного меньше тратить, мне вообще не надо, я не покупаю косметику, я не покупаю какие-то лишние вещи, потому что это все была какая-то, видимо, сублимация. А сейчас я просто хочу что-то сделать. У меня есть мои листы. Я покупаю очень много ручек, очень много их исписываю. Очень люблю это делать. И всегда подбираю цвета, я всегда подбираю фломастеры. Вот на это я трачу деньги. Все. Вот остальное, оказывается, вообще не нужно. Ты знаешь, я даже пересмотрела формат путешествий. У меня раньше просто я не сидела на месте. Я путешествовала, я объездила весь бывший Советский Союз. Я была в 12 из 14 стран. Большинство из них объездила сама, прям все точки проехала, искала заброшенную архитектуру, просто побывала в таких местах, там, с палаткой одиночной на Аральском море, знаешь, то есть какие-то вот, ну, прям крутые истории. Но в какой-то момент я поняла, что когда люди обсуждают, куда бы поехать на праздники, я, с одной стороны, понимаю, что хочу, а с другой стороны, я понимаю, что если я даже останусь здесь, я отправлю все равно в какое-то путешествие, и оно для меня будет не менее ценным, чем то путешествие, в которое я поеду. Потому что когда мы куда-то едем, ощущение, что нас, мы потребляем, нас наполняет что-то извне. А когда ты сидишь дома, и ты перед тобой чистый лист, ощущение, что ты что-то должен создать. И для меня как раз вот это произошло такое качественное изменение. Я раньше ходила на выставку, и у меня было ощущение, что я сейчас приобщена к искусству, к чему-то творческому. Но сейчас я понимаю, что это была иллюзия, потому что куда было бы полезнее, если бы я осталась дома и что-то бы попробовала сделать. Конечно, это не значит, что я сейчас ничего не буду узнавать, не буду ничего читать, не буду никуда ходить, но скорее вот баланс, потому что, мне кажется, мы увлекаемся вот этим большим количеством путешествий, потребления. Да, наше потребление сейчас не материальное, оно эмоциональное, но нам постоянно нужна вот эта подпитка, нам постоянно нужны какие-то вещи извне. И когда наступила пандемия, благодаря тому, что я этот этап прошла раньше, у меня было настолько комфортное ощущение, что вот мне никуда и не надо, я сейчас вот тут на своем месте, я знаю, чем заняться, у меня куча всего, что я хочу сделать. И вот это вот ощущение остановки, которое может случиться, творческой остановки, когда ты просто можешь быть в одной точке и творить в ней. И для этого тебе, ну вот знаешь, не нужен этот весь мир, который ты пытаешься как-то объять. Тебе просто нужно быть внимательным, и тогда твой сосед оказывается твоим героем, тогда там женщина, которая раздает листовки в метро, у метро становится твоей, тогда парикмахер тебе говорит какие-то вещи, которые ты сразу считываешь, и мир наполняется какой-то, вот знаешь, фактурой, ты ее можешь просто потрогать.
Можно прямо в этот момент просто гасить подкаст и запускать музыку какую-то расслабляющую.
И пить шампанское.
Да, мне почему мне стыдно за то, что получилось так хорошо? Я даже не знаю. Ян, спасибо большое. Маленький, это уже пост-вопрос, пост-последний. А можно к тебе, как к наставнику будет обратиться?
Конечно, буду только рада.
Я вообще поставил в неловкое положение, заставил человека согласиться прямо во время подкаста.
Прямо в прямом
эфире. Да-да-да. Манипулятор. Надо ли что-то говорить из разряда? Ну, вы слышали. Вы знаете, что делать. Герои вперед. Конечно же, не надо. И так все поняли.
Можем передать привет Ксюше.
Ксюша, by the way, ты всегда была рядом, мы тебя не забывали.
Даже успели обсудить некоторые концепты и теории.
Да. Расставили все роли, наконец-то, по местам. Все стало ясно, кто за что отвечает. Спасибо, Яна, за опыт. Это было очень круто, и хочется уже начать свой путь.
Спасибо тебе большое. Была очень рада пообщаться, и буду рада пообщаться в рамках каких-то рекомендаций, как отправиться в свой путь, или я могу быть каким-то союзником на твоем пути. Например, могу научить тебя держать меч. Я теперь знаю, как это.
Крутяк, крутяк. Главное, чтобы не злодеем.
Нет, точно нет.
Хорошо. Всем спасибо, всем пока.
Пока.